Вот, сегодня хотелось бы напомнить о том, на кого мы с вами уповаем. Вы знаете, братья и сестры, дорогие друзья, упование и надежда. Разные люди, они надеются и уповают на разных людей, на разные обстоятельства, на разные вещи. И когда проверяешь свою жизнь, когда смотришь на себя, то такой всегда вопрос: на кого я в своей жизни больше всего уповаю? На кого? Мы, как верующие люди, все скажем, конечно, ну, понятно, каждый из нас уповает на Бога, на Иисуса Христа. Мы здесь, в церкви, мы с вами радуемся, мы с вами идем за Богом, и кажется, все у нас хорошо, и наша жизнь только Христос. Но вы знаете, если посмотреть дальше, если подумать о том, какие у нас дела, то очень часто наши дела не сходятся с тем, о чем мы говорим. Вы знаете, проверяя всегда себя, думая о себе, это в первую очередь, я думаю, а на кого ты уповаешь, на кого ты надеешься в своей жизни? Ну и вот начинаешь потом, например, в понедельник. Да, в понедельник все на работу, я надеюсь, что, например, никто из наших ребят не заболеет. Такая надежда на людей, что никто не заболеет, все придут. Некоторые люди мне звонят в пятницу и говорят: сможете ли вы приехать и что-то сделать в понедельник? Я говорю: я вам не могу сказать. Я научился уже потихонечку, со временем, что не обещай того, что не можешь выполнить. Хотя много еще обещаний связано с упованием на других людей, с надеждой на каких-то людей, что они будут, которые мы не можем выполнить. Но все равно потихонечку жизнь учит и говорит: если все будет нормально, если все будут здоровы, то мы это сделаем. Да? Многие, конечно, это не понимают. Многие, может быть, даже обижаются. Но такая наша жизнь. Такая наша жизнь. То есть сначала в понедельник надо подождать, чтобы все соберутся. Потом второе упование, да, то есть надежда на людей, что работа, которая сделается, она сделается хорошо. Это просто такие вот сейчас мирские примеры. Да? Человек поехал, и ты надеешься, что работа будет сделана хорошо. И когда мне звонит какой-то клиент и говорит: ваша фирма опять приехала, и вот наделала, что попало, ты думаешь: да, проклят тот, кто надеется на человека. Да? Может быть, оно не совсем подходит, но, к сожалению, в нашей жизни бывает это постоянно. И если мы проверяем себя, свои надежды, свои упования, то мы можем даже сказать, что частенько мы уповаем на какой-то грех, который мы делаем. Или нет? Уповаем мы на грех или нет? Братья и сестры, проверьте себя, когда в следующий раз вам на кассе дадут 10 евро больше. Сейчас мы уже, может быть, научились, я тоже научился говорить: нет, вы знаете, у меня здесь, вы просчитались, 10 евро больше, я не хочу чужого иметь, я отдаю. Но когда я посмотрел, ага, что-то не так, 10 евро больше, положил в карман, иду, потом думаю: а 10 евро хорошо, целый час работы. Ну, может быть, у кого-то немножко меньше, у кого-то, может быть, больше немножко, не знаю, да? 10 евро – это сумма. То есть в своей жизни я совершил какой-то грех, я никого не обманул. Нет же ведь? Нет, люди сами ошиблись. Но все равно, если я это знаю, если я это понял, то я уповаю на эти 10 евро, которые положил в карман, и говорю: на 10 евро я себе могу мороженое купить, детям мороженое купить, ну и так дальше, и так далее, и так далее. Дорогие, на что мы уповаем в своей жизни? Вы знаете, частенько мы уповаем, например, на защиту наших родителей. То есть наши родители, дети наши говорят: наш папа самый сильный. И уповают на защиту отца. Если что-то в жизни случится, то они позовут папу, и папа поможет. Вы знаете, пока дети маленькие, они правда верят в то, свято верят в то, что отец, он самый сильный, самый лучший, что он всегда поможет. Когда детям становится там 13-14 лет, они все-таки понимают: а ведь наш папа, он не такой сильный, как мы раньше думали. Он, может быть, не всегда сможет нам помочь. То есть наши дети уповают частенько на, скажем, на силу отца. Некоторые люди уповают на деньги, которые у них есть. Заработал миллион, и думаешь: как хорошо, живи. Расслабься, отдыхай, у тебя все есть, уповаешь на то, что ты накопил. Некоторые уповают на силу брата, например. У меня в жизни, я уже как-то рассказывал, была такая ситуация, что один мальчишка хотел у меня отобрать велосипед, это было еще в России, мне было лет 12-13, ну и я догнал его, поколотил, и он мне сказал: я расскажу своему брату, он тебе даст. А я знал, что брат его бандит, я знал, что брат его такой нехороший подросток был. И вы знаете, он туповал на силу брата, а я, наверное, целый... не знаю, 2-3 недели тарился, боялся, убегал, чтобы этот брат меня как-то не застал. Но все равно он меня поймал. Часто мы, люди, уповаем на силу другого. Или некоторые говорят: я вот, у меня есть хороший дом, заведу себе большую собаку, чтобы эта собака охраняла мое имущество. То есть некоторые люди, они уповают на силу собаки. Я как-то в России работал, частенько рассказываю о себе, потому что это с моей жизни, работал в бригаде, мне было, наверное, 14 лет, с людьми, которые были полностью в алкогольной зависимости. У этих людей никогда не было денег и никогда не было кушать. Вот мне было интересно, мама моя собрала мне хлеб, я брал с собой, в паузах я свой хлеб кушал. А знаете, они что делали? Они шли вечером к дому, где самая большая собака, делали удавку, и они говорили: мы вчера сняли собаку. Я сначала не понимал, я думал, что такое снять собаку. Они выбирали самую жирную, самую злую, самую большую собаку, делали удавку и забирали с собой, делали себе мясо и шашлык с этой собаки. То есть если вы уповаете на силу собаки, это упование просто тщетное. Оно есть, но также быстро эту собаку можно и съесть. Да? Некоторые уповают на силу армии. Дорогие, казалось бы, армия – это сила. Армия – это мощь. Армия защитит нас, может быть, от вторжения чего-то свне. Посмотрите, если вы сейчас наблюдаете за политикой, что творится сейчас в Израиле. Да? Ракеты летят туда, ракеты летят обратно, и мы знаем, что израильтяне, у них одно из самых лучших оружий, что, как это называется, купол, железный купол, да, по-моему, называется по-русски, вот, и что очень много ракет, которые пускаются к ним, что они могут отловить и взорвать. Дорогие, все ракеты они могут взорвать? Нет, не все. Говорят, некоторые говорят 90%, я слышал, некоторые говорят 50-60%, но все равно какие-то ракеты перелетают на их территорию и убивают людей. Дорогие, когда мы подумаем о своей жизни, когда мы посмотрим в реальность и спросим себя, на что я уповаю, то очень часто вы увидите, что вы уповаете не только на Бога, хотя вы говорите, что вы уповаете на Бога, но вы уповаете на мужа, на жену, на сестру, на брата, на братьев, которые, может быть, здесь, в церкви, на своего работодателя, на политическую стабильность в этой стране и так далее, и так далее, и так далее. И потом мы спрашиваем: Господи, ну правда, ведь ну правда так. Я вроде бы как христианин говорю, что уповаю на Тебя, но если что-то случается, и погода меняется, и если дождик, то я начинаю где-то злиться, начинаю говорить: ах, вот если бы не этот дождик, мог бы сейчас куда-то поехать и отдохнуть. Во время успеха, дорогие братья, сестры, во время вот такого тихого времени мы должны учиться уповать на Бога. Как часто мы с вами говорим, у меня дома даже сейчас у нас ремонт, но висит вот это вот маленькое как бы напоминание. Так будет не всегда. Я надеюсь, что и вы себе уже приклеили, или написали, или сделали, или помните об этом. Так будет не всегда, как у вас сейчас. Может быть, у кого-то, кому-то плохо сейчас, так будет не всегда. А может быть, наоборот, у кого-то сейчас самое лучшее время, так тоже будет не всегда. Не знаю, как у вас, когда мы бежали в школе, там 5 километров бежали, вот ты бежишь, я вроде был спортивным человеком, не как сейчас, да, спортом занимался, был молодой, был с волосами, да, красивый, вот, все было в порядке, мог далеко бегать, но если бежишь 5 километров на время, то после 3 километров у тебя начинает болеть бок. И ты бежишь и думаешь, ну когда это пройдет? И потом уже тогда, будучи неверующим человеком, я думал, ну все равно оно пройдет через там 5-6 минут. Это тяжело, это правда тяжело. Бежишь, бок болит, ты хочешь уже просто сесть и отдохнуть, или просто на все плюнуть, но ты хочешь хорошую оценку. Ты думаешь, так будет не всегда, скоро пройдет. И в нашей жизни так будет не всегда. Разницы нету, в какой ситуации вы сейчас находитесь. Интересно было свидетельство от одного миллиардера, который в прошлый кризис в 2008 году потерял половину своего имения. Я сейчас не помню, сколько у него миллиардов было, но, скажем, если у него 10 миллиардов было, то 5 он потерял. Этот человек не смог справиться с этим. Этот человек пошел и прыгнул под поезд, то есть насмерть. Да? Иногда подумаешь и думаешь, слушай, у тебя же еще 5 миллиардов осталось. Я не знаю, сколько у него миллиардов было, но факт, что он еще остался миллиардером после этого. Казалось, хорошо, ты потерял половину, но вторая половина-то не потерялась, да? Вторая половина-то есть, да? Благодари Бога, что ты не все потерял, но нет, некоторым людям это тяжело. Так же и мы. Много делаем того, чтобы нас, например, заметили люди, чтобы нам что-то хорошее сказали. Частенько мы не уповаем на Бога, а уповаем или на себя, или на другого. На протяжении, интересно, вот этот факт, я его недавно совсем услышал, на протяжении первых двух столетий христианов называли христианами, но говорили, что они атеисты. Слышали такое? Интересно, я тоже первый раз услышал, это именно первые два столетия были. Почему? Потому что их вера была совершенно другая, как вера других. Люди говорили, они не верят в римских богов. Отрекают. Хорошо. Они как бы не верят в Бога Израиля. Тоже отрекают. Они верят в какого-то человека, который жил, который умер, и по их свидетельству, который какой-то воскрес. Они атеисты, они неверующие. Но это первые два столетия было. Дорогие, потом люди все-таки увидели, что как раз христиане, они самые верующие, и у них есть фундамент. У них есть Бог, у них есть Иисус Христос, на котором они стоят, и который не колышется ни направо, ни налево, который был, есть и будет один и тот же. Дорогие, наш фундамент есть Иисус Христос, и Он тверд, Он не колышется. Я думаю, что каждый из вас видел по YouTube такие видео, где кран, да, разводит свои лапы и поднимает что-то тяжелое. Кран, телекран по-русски, по-моему, называется он, да? Вот, поднимает что-то очень тяжелое. И в один момент фундамент вот на этих лапах, на которых он стоит, там песок или что-то обрушивается, а у него вот эта вот тяжелая вещь уже висит на стреле. Что случается с таким краном? Он падает, у него все ломается, он переворачивается, он просто не может устоять. И вот так же люди, которые не строят на Иисусе Христе, которые уповают на что-то другое, на другого человека, они строят на зыбком фундаменте. Фундамент, который когда-то может просто обрушиться. Я работал раньше всегда на крышах, и было очень интересно, когда ты торопишься где-то, вот надо поставить лестницу большую, да, надо залезть на крышу, что-то сделать, потом спрыгнуть, опять машину дальше поехать. И по своей халатности я несколько раз ставил эту лестницу на плохой фундамент. То есть поставишь ее где-то на землю, начинаешь залазить, а получится так, что под одной ножкой у нее хороший камень лежит, а под второй ножкой у нее песок или земля. А ты уже на крыше, там, скажем, 5, 8, 10 метров. И когда ты поднимаешься на крышу, ты чувствуешь, лесенка начинает потихонечку крена давать. Или направо, или налево. И потом начинает сердечко биться. И ты думаешь, почему же я не сделал нормально? Да? Несколько раз мне пришлось полетать с такими лестницами. Но вы знаете, что человек почему-то всегда на грабли наступает второй и третий раз. То есть один раз получилось, кажется, во второй раз, сделай же нормально, не торопись. Но это же твоя жизнь, это твое здоровье. А человек все равно уповает на удачу. Да? У меня часто такое в жизни, не знаю, может быть, вы другие, уповаешь на удачу, на русский авось. Да ладно, все нормально. Пройдет. Один раз прошло, второй раз пройдет, третий раз пройдет. И частенько жизнь ничему не учит. Или вы видели когда-нибудь, может быть, дома, которые строят около шахт, там, где добывают уголь. Кажется, хороший фундамент. Кажется, все отлично, особенно здесь, в Германии. Не знаю, как в России или в Украине, я думаю, то же самое. Но проходит 10-15 лет, И эти дома, они просто начинают рушиться. Земля обрушивается, такие большие воронки получаются, и эти дома падают туда. Дорогие, на кого или на что мы уповаем? Давайте посмотрим на Иезекиилю. Мы о нем уже немножко говорили в некотором негативном, может быть, свете, о определенных обстоятельствах, тогда, когда он сказал «после меня», как это по-русски, по-немецки, «зинфлют», да? Пускай будет после меня потоп, все нормально. Главное, чтобы в моих 15 лет годах правления было все хорошо. Но я бы хотел бы сегодня посмотреть позитивную сторону этого библейского персонажа, царя, который был в Иудее. Вы знаете, если мы посмотрим на его жизнь, то мы увидим, что в 25 лет он воцарился. Ему было 25. Смотрю сейчас на Вадима. Вадим, тебе уже за 30, да? Да, видно. Так, кому 25? 25, ага. Ну, так, Джессики 25. Еще кто-то? Ага, Наталье 25. Юра, тебе на 3 раза по 25, да? А, 2 раза. Это была шутка. 3 раза. Представьте себе, Джессика, 25. Ты царь, царица. У тебя посох, у тебя крона, да? И каждый человек подчиняется тебе. Приходит к тебе старец, который, может быть, был не свидетелем, а который твоему отцу советовал, советник твоего отца. Старец, 70 лет. Ты только воцарился или воцарилась, приходишь на трон, знаешь, что твой папаша, он был очень небогобоязненным человеком, что он был просто безбожник. Приходит тебе человечек, советник 70 лет, и говорит: ты неправильно делаешь. Посмотри на своего отца. Вот он делал все правильно. Давайте мы прочитаем, каков был Иезекииль. Четвертая книга Царств, 18 глава. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Иезекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Ави, дочь Захария, и делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его. Еще раз, Иезекия, да, я путаю немножко русский и немецкий, Иезекия. 25 лет отец делал неугодное в очах Господа. И кажется, у нас есть такая интересная пословица: яблоко от яблони недалеко падает. Если мы будем всегда жить по этой пословице, то Иезекия должен был быть такой, какой отец. Но он совсем другой. Он идет за Богом, он уповает на Него, и он знает, где брать силу. Дорогие, если мы почитаем всю эту историю, то она очень-очень интересная. В это время были войны, очень сильные. В это время Господь наказывал свой народ, северный, север и юг, да, Иудею и Израиль, спасибо, наказывал. В это время были 20 царей, 40 царей, с той стороны 20 и с той стороны 20. И в основном в их массе они были все безбожны. Кажется, Божий народ, но цари были без Бога в основной массе. А здесь появился один молодой, 25 лет, и вы знаете, он делает так, как делал его прадед. Мы посмотрим, да? Здесь написано: отец его Давид. Но как его дальний родственник Давид? Кажется, почему? Интересно, здесь написано, кто его мать. Вы обратили внимание? Здесь написано: Ави, дочь Захария. То есть, скорее всего, мать, она показала сыну своему правильный путь к Господу. Если мы посмотрим на его жизнь, то мы видим, как Иезекия в жизни своей делал для Господа. Давайте мы с вами прочитаем, будем дальше читать. 4 Царств 18, 3 и 4. «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. И он отменил все высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Дорогие, когда мы посмотрим на его жизнь, то мы видим, что этот молодой человек, он уповал на Господа. Знаете, в его жизни пришел, в принципе, успех. Он воцарился, он стал царем, он стал властелином, и за ним было последнее слово. Знаете, часто бывает такое в жизни, что пока у человека нету власти, он хороший, он такой скромный, смиренный человек. Но если только человека допускают до власти, тогда видно сердце человека. У меня на работе, этот человек уже не живет, раньше был очень строгий гизели, я не знаю, как это по-русски сказать, гизели – это тот, кто обучает учеников, то есть не мастер, а рабочий, который обучает учеников. Он был очень строгий, но с его строгостью я мог хорошо обходиться, он всегда корректно относился ко мне, все было нормально, он меня хорошо учил. Но знаете, пришла когда-то такая ситуация, что фирма разорилась, и он сказал: «А знаешь что, я буду шефом теперь в этой фирме». Он взял, выкупил какие-то части фирмы, стал шефом. И через короткое время, примерно год, мы увидели вообще, что это за человек. У него была власть в руках. Он мог людей посылать с одного места в другое, он мог ругаться. И вы знаете, когда прошел примерно год, то люди от него побежали. Сказали: «Слушай, ты же вроде бы раньше был нормальным человеком. Посмотри, каким ты стал». Да, это здесь и человеческое. Если мы читаем про Иезекииля, 29 лет он служил Богу, то мы видим, как в начале, так и в конце он оставался примерно одинаковым. Он всегда уповал на Бога. Он не надеялся на человека, он не надеялся на какие-то силы. Когда приходит к вам успех, когда у вас хорошее время, когда кажется, что вы на зените своей жизни, дорогие, думайте, что так будет навсегда. Господь когда-то покажет вам другую сторону медали. Иезекииль делает все правильно. При начале, если мы читаем, то мы видим, что он открывает дом Божий. Начинаются богослужения, начинает призывать людей. Он даже, если мы вот то, что мы сейчас прочитали, он даже истребляет бронзового змея. Помните, про какого змея мы говорим? Дорогие, помните, как этого бронзового, медного змея, медного, по-моему, по-русски, да, по-немецки бронзового змея, медного змея, как люди должны были на него посмотреть, и если змея их укусила, они только должны были посмотреть, они исцелялись. Но проходит какое-то время, и вот этот бронзовый, вот этот медный змей, он становится идолом. То есть говорят, вот этот медный змей – это и есть Бог. И первым делом, что сделает Иезекия, он берет его и уничтожает. Дорогие, может быть, и в вашей жизни есть что-то? Зачем вы идете? На что вы уповаете? Евреи тогда, они уповали на вот этого медного змея. Иезекия увидел это, взял и истребил. Дорогие, если вы уповаете больше на своего мужа, на свою жену, на своего пастыря или еще на кого-то, Господь когда-то возьмет и уберет. И вы будете стоять опять одни пред Господом, и вы будете отвечать: Господь частенько убирает то, что нам не нужно. Вы увидите это в своей жизни. И услышал Господь Иезекия и простил народ. И вы знаете, даже в это время Иезекия посылает посланцев своих по всей земле в Израиль и говорит: хотите служить Господу, идите ко мне. Мы открываем дома Божии, мы опять начинаем богослужение, идите, будем вместе служить. Господь даровал Иезекии в это время даже политические победы. Представьте себе, всего лишь два колена Иуда. два колена. Совсем маленькая земля. Но Господь дарует ему столько мудрости, что он посылает к царю, ассирийскому и говорит: с сегодняшнего числа, с сегодняшнего дня мы тебе платить дань больше не будем. Я думаю, в этот момент царь сказал: ты кто вообще такой? Всего лишь два колена, каких-то чуть-чуть людей, и ты начинаешь говорить против меня. Мы видим, что со всех сторон Иезекия, он имел силу, он уповал на Господа. Но мы также знаем, что Иезекия, он полностью посвятил себя Богу. 4 Царств, 18:3-7. «И делал он угодное в очах Господа во всем, так, как делал Давид, отец его, и отменил все высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил». Дорогие, вот это вот то, что мы прочитали, было бы хорошо, если бы про нас когда-то сказали. Вот этот человек был такой же, вот как здесь написано. Господь был с ним. Он уповал на Господа всегда и везде. Он шел за ним. Успех измеряется не тем, сколько у нас, сколько есть у человека и чего он достиг, а в личном уповании на Господа, выраженного в радостном послушании Божьему Слову. Иезекия уповал только на Господа. Не на какую-то репутацию, не на каких-то людей, не на каких-то войск. Он уповал только на Бога. Как у вас? Может быть, вы сегодня успешны в своей жизни? Может быть, вы радуетесь жизни, и все у вас хорошо? Дорогие, мы дальше будем читать. У Иезекии, у него тоже все вроде бы было хорошо. Открыл дома Божии, он начал служить, он был в зените своей славы человеческой, как мы можем сказать. Но Господь его поставил и проверил. Мы знаем, что бедствия даны тоже Богом. Дорогие, сомневается ли кто-то из вас, что болезни и какие-то испытания, что они даны Богом? Думает ли кто-то из вас, что это все дано или делает сатана, испытание бедствия? Если мы читаем Писание, если мы разбираемся, то это нас и утешает, и это нам и дает силу и упование, что все от Бога. Разницы нету, какая ситуация. Дорогие, Господь не только контролирует, а Господь руководит. И если вы сегодня находитесь в тяжелой ситуации, если у вас какие-то проблемы, то Господь это все прекрасно знает. 4 Царств, 18:9. Там следующая ситуация, очень интересная. Опять ассирийцы. Опять война, опять царь, который много-много завоевал, который побеждает Израиль. И оказывается, тот же царь, которому Иезекия сказал: «Я тебе не буду платить дань». 14-й год царя Иезекия пошел Синахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Это 4 книга Царств, 18:13. Представьте себе, испытания идут опять на языке. Царь, которому он не платит дань уже 14 лет, собрался войной и решил начать не с него, а решил начать с израильтян. Идет, всех завоевывает. Потом оборачивается сюда, к языке, и кое-что говорит. 4 Царств, 18 глава, 19-20. «И сказал им Рабсак: скажите Иезекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь, Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь? Что отложился от меня? Что отложился от меня? На кого ты уповаешь? Что отложился от меня? Представьте себе, царь ассирийский показывает свою силу через своих рабов. И говорит, да ты, муравей, на кого ты восстал? Вы знаете, частенько наши дети, если нам где-то непослушны, особенно когда маленькие, да, мы их держим так, да, ребенок там пытается или укусить, или что-то ударить, дети бывают непослушные, да, и ты ему говоришь, ты вообще, ты кто такой? Ты посмотри, против кого ты лезешь. Вот так же и здесь было, царь ассирийский, который всех просто подряд завоевывает, он говорит, ты кто такой, Иезекия? Ты мне не плачешь? Посмотри, какой я. Я могу себе представить, что его подданные, как Голиаф тогда, помните, когда он стоял поносил Господа. Да? Я могу себе представить, что это было так. Он встал и начал кричать, да ты кто такой? Да вот на кого ты сейчас уповаешь? Посмотри вот это вот войско, которое стоит сзади меня. На кого ты уповаешь? 4 Царств 18:33-36. «И пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Спасли ли боги народов каждого свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ена и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель их этих спас землю свою от руки моей? И молчал весь народ. Опять поношение на Господа. Ассирийцы говорят, посмотрите, какой бог мог спасти от руки нашей? Да у них шансов нет, это вообще не боги. Дорогие, вы представьте, как слушал вот это вот Иезекия, а народ, который рядом с ним стоял. Ведь они видят это войско, которое перед ними, посланцев. Я думаю, у них был большой страх. Дорогие, я думаю, если бы я стоял вот перед вот этими посланниками, которые вот так вот поносят, которые так говорят, скорее всего, мои руки бы тряслись. Скорее всего, коленки бы тряслись. И ты думал бы, а что сейчас делать? Так лучше открыть им свой город, лучше выйти к ним, лучше сдаться, лучше отдать им все, и дом, и все, что у меня есть. Пускай у меня ничего не будет, но жизнь останется. Эти люди стоят и просто смеются. А где ваши боги? А где других боги? Ведь смотрите, мы их просто уничтожили. Они уповали на них, а мы их уничтожили. Вот здесь вот вера Иезекия, она была проверена. Она просто стояла под прицелом, под обстрелом, и ее проверяли. Дорогие, может быть, и у вас сейчас в жизни такая же ситуация, где ваша вера проверяется, а кто твой Бог? На кого ты уповаешь? Ты, может быть, уже долго-долго болеешь, а кто твой Бог? Он все равно не поможет. Может быть, у тебя просто ничего нет, ты все потерял, а кто твой Бог? Но Иезекия, он остался своему Господу, он остался ему верен. Весь народ и сам царь стояли в недоумении. Кажется, полный развал, смерть уже рядом. Все, ничего не будет. Вы помните, что раньше, что дальше было? Царь видит все это, он просто рвет на себе одежду, да? Он идет в Дом Божий. Он бессилен, он сделать ничего не может. И как раз, когда мы бессильны, тогда Бог начинает действовать. Дорогие, пока мы сами где-то что-то ковыряемся, когда мы сами пытаемся что-то сделать, когда мы пытаемся найти какую-то лазейку, частенько Господь говорит, делай, пожалуйста, попытайся сам. А ведь Иезекия кое-что попытался. Если вы почитаете историю, то будет просто интересно. Он, например, перед городом, что он сделал, он засыпал все колодцы, все воды. Он укрепил стену. Да? Для чего воду засыпал? Чтобы если войско подойдет, чтобы у них не было воды. Да? Чтобы им не было что пить перед городом. Чтобы вода была только в городе. Но когда он увидел вот это вот царство, и там, насколько я правильно читал, 46 укрепленных городов ассирийцы перед этим завоевали, когда он видел вот эту вот мощь, он просто понял, все, что я сейчас сделал, все, что предпринял, оно толку нет. Они просто как муравьи наскочат, или как саранча наскочат на наш город, и они просто все уничтожат. В храме он смотрит и уповает только на Господа. 19 глава, с 15 по 11 стих. «И молился Иезекия пред лицем Господним и говорил, Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня. Открой, Господи, очи Твои и воззари, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. А ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». 19, 15, 19. Брат, сестра, как ты? Уповаешь ли ты в таких тяжелых ситуациях тоже на Бога? Русская пословица «На Бога надейся, но сам не плашай». Мы это знаем. К сожалению, я должен сказать, что я живу в основном тоже так. Я знаю, что есть Господь. Я знаю, что я уповаю на Него. Но сначала делаю все остальное. Сначала иду к врачу, сначала иду к человеку, который знает, да, молюсь перед этим, иду. И вот когда я готовился, думаю, а на кого ты в самом деле уповаешь? На Бога или на какого-то человека? На какого-то Анвальта, может быть? На какого-то человека, кто что знает? Дорогие, если мы подумаем в своей жизни, то самое хорошая пора в нашей жизни – это там, где мы в чем-то нуждаемся, именно духовное. Когда у нас все хорошо, когда у нас все есть, частенько мы даже забываем Бога. Когда у нас всегда стол полный, частенько мы даже забываем помолиться. Но когда у нас нужда, когда у нас нету, тогда мы просим, Господи, только Ты один остался. Ни у кого больше просить, дай. Дорогие, подумайте о своей жизни. 19:32-33, 4 царство. «Посему так говорит Господь о царе ассирийском. Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогой, которую пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь». Представьте себе, царь Иезекия молится, сидит в пепле, разорвал одежду и говорит, Господь, если ты сейчас не мешаешься, все, мы умрем. И Господь отвечает ему, не зайдет. Что-то сверхъестественное случится, он не взойдет в этот город, даже ни одну стрелу не пустит, никакого вала не насыпет, ничего. Вы помните, что случилось? Кто помнит, что случилось? Да? Сколько людей погибло за одну ночь? 185 тысяч. Дорогие, частенько перед нами стоят какие-то задачи, которые просто невыполнимы. Но мы знаем, что у Бога нету ничего невозможного. Казалось бы, языки, смерть, все, ничего. Можешь сдаваться, все, ну, куда, в какую сторону бежать? Но когда вмешивается Бог, то Он дает настоящую свободу. Может быть, ты сегодня чем-то страдаешь? Может быть, ты уже устал. Может быть, у тебя какая-то проблема, брат, сестра, друг. Господь может от всего освободить. Сверхъестественным образом. Ты должен прийти, ты должен преклониться, ты должен признать Его. К каждому из нас говорит Господь особенно в каком-то бедственном положении. Псалом 10:1-4. «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица». И 4 стих. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». Или Псалом 27:7. «Господь – крепость моя и щит мой. На Него уповаю, уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю Его песнью моей». Дорогие, если наш фундамент – наш Господь, то Он никогда не пошатнется. Вы помните эту сказку про Мюнхгаузена, который смог из болота себя вытянуть за свой цоп, за косу свою, за волос. Кто из вас был в болоте, находился, тот прекрасно понимает, что если у вас нету точки опоры, вы никогда в жизни не вылезете с него. И наоборот, чем вы больше будете болтыхаться, тем быстрее вы будете утопать. Я как раз тоже с Сибири, сам выходец, и поэтому болото – это было у нас нормально. Там было понятно, что если ты попал, самое меньшее, что ты должен делать, это шевелиться. Стой и кричи, может, тебе кто-то поможет. Мюнхгаузен, он мог себя вытащить за свои волосы. Дорогие, всем остальным нужен Христос. Без Него, без точки опоры мы никогда не сможем вылезти. Но вы знаете, 14-й год, да? Проходит царь ассирийский, побежден, армия побеждена, и кажется, языки, радуйся жизни, все же прекрасно, все хорошо. Ты можешь опять идти за Богом, ты можешь уповать на Него. Но знаете, случается следующее. Вы читали или считали, еще раз, в 14 году пришел ассирийский царь. Сколько лет Иезекииля служил? Читали сегодня. 29. Сколько лет ему жизнь продлили? 15. Значит, когда ему сказали, что он умрет? В этот же год, когда побежден был ассирийский царь. Дорогие, представьте себе, он делает все для Бога. Он идет за Богом. Он живет для Бога. Здесь получается такая слава Господня. Здесь получается, что он побеждает, или не он побеждает, что Господь побеждает. И казалось, жизнь только начинается. Ему, если было 25 плюс 14, 39 лет, мужчина как раз в самом разгаре, в самом соку своей жизни. И здесь раз он болеет, в этот же год. Следующее, что приходит к нему, в этот же год. Приходит к нему пророк и говорит: «Готовь свой дом, ты умрешь». Следующее. Дорогие, может быть, и у вас в вашей жизни идет испытание за испытанием. Может быть, вы не знаете, а что с этим делать? Но это все идет от Господа. Интересно, когда мы с вами читаем, я раньше это всегда по-другому читал, здесь написано, что «и заплакал Иезекия сильно». И дальше написано, что он отвернулся к стене. Да? Многие по-разному это проповедуют. Ну, некоторые говорят, что он просто не хотел слышать то, что ему говорили. Некоторые говорят, что он как бы обиделся. А другие говорят, он отвернулся к стене потому, что в той стороне был храм. Он не мог встать, он не мог пойти, он был болен. Но представьте, такое чудо он вот-вот только увидел. Теперь приходят к нему и говорят: ты умрешь, все, готовь свой дом. И он опять же отворачивается туда, где был храм, и плачет. И Господь дарует ему еще жизни. Дарует ему еще жизни. Болезни – это тоже Божий инструмент. Дорогие, если бы у нас ничего не болело, мы бы намного меньше молились. У меня один брат, знакомый, говорит, как появилась навигация, я перестал молиться. Я этого сначала не понял. Как так? Он говорит, ну раньше он дальнобойщик. Говорит, как куда еду? Не знаешь, ну не купишь же карту для каждого города. Он говорит, всегда молишься, выскакиваешь из машины, бежишь к человеку, спрашиваешь. Тебя сначала направили туда, а потом к следующему подбегаешь к человеку, говорит, а вы совсем неправильно, вам как раз в другую сторону надо ехать. Я тоже в своей жизни одного человека направил не в ту сторону. Думал, что знаю, оказывается, он только уехал. Я вспомнил, что оказывается, я его в другую сторону направил. Дорогие, если бы не болезни, мы бы с вами намного меньше молились. Если бы не нужды, которые посылает нам Господь, то мы бы частенько бы просто оставляли Бога как есть. Во время благополучия уповайте на Господа. Дорогие, повторюсь еще раз, Господь нам дарует прекрасное время, сегодня и сейчас. Он к нам говорит и напоминает о Нем. Зачем мы вместе собираемся с вами здесь, в церкви? Чтобы учиться, например, упованию. Если мы друг другу не будем напоминать, если мы не будем говорить «посмотри на Бога», то частенько мы будем просто забывать. Напоминание или повторение – мать учения. Второй Паралипоменон, 32, 27, 30. «И было у Иезекии богатство и слава весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов щитов, и для всех драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе, и стад мелкого и крупного скота были у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Иезекия, запер верхний проток вод Гихона и провел их вниз к западной стороне города Давида, и действовал успешно Иезекия во всем деле своем. Господь был с ним. Господь проверял его. Господь даровал ему сильные испытания, но Иезекия, он шел за Богом и служил ему. Дорогие, если у вас сейчас все хорошо, не забывайте, Господь все дает. Не забывайте Его благодарить, не забывайте за Ним идти и не забывайте уповать только на Него. Не уповайте на человека. Вы живете рядом с людьми, которые могут быть хорошими, могут быть плохими, могут вам помогать, а могут и не помогать. Не обращайте на это внимания. Господь тот, который вам нужен. Все остальное, оно может пройти. Все остальное, оно может упасть. Псалом 129, 3-8. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение». Да благоговеет пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Него милость и многое в Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Дорогие, посмотрите на свою жизнь. Вспомните о Иисусе, ведь Он тот, на Которого мы хотим уповать. Пускай Господь и сегодня вас благословит, чтобы вы проверили себя, как я себя мог проверить, на кого я уповаю больше всего. Пускай Господь прославится. Аминь. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Господь Иисус, благодарность Тебе, что Ты живой Бог. Благодарность Тебе, что Ты когда-то пришел на эту землю. Господи, Ты страдал за каждого из нас. Ты вытащил нас из этого болота грязи, из этого болота греха, и мы можем стоять теперь перед Тобой. Господи, Ты наша точка опоры. Ты тот, на которого мы хотим смотреть. Ты тот, к которому мы хотим приходить. Я прошу тебя, держи нас в своей руке, чтобы мы не отходили ни направо, ни налево, а чтобы мы уповали только на тебя. Господи, хоть и тучи над нашей жизнью, они сгущаются, и кажется, нету уже выхода. Господи, в тебе он есть всегда. Ты все знаешь, у тебя все есть. Благослови нас в дальнейшем при размышлении. Господи, усмотри, чтобы мы избавлялись от тех вещей, которые нам мешают идти за тобой. Пребывай с нами, мы тебя благодарим. Аминь.